Маша повертела в руках конверт. Настоящее письмо, надо же. 1000 лет не получала бумажных писем, не считая новогодних открыток от родителей. Обычно они доходят как раз к концу зимы. Открывать его почему-то не хотелось. «Ты не будешь читать?» — удивился Сергей. Маша вскинула на мужа задумчивый взгляд. «Что там, компромат?» — пошутил он. Она принужденно улыбнулась. «От Светки Рогозиной, пожалуй, можно было ожидать и компромата. Я очень давно ничего не слышала об отправителе», — уклончиво сказала она. «Собственно, ни о ком из наших. Однокурсники? Одноклассники». Маша положила нераспечатанный конверт на подоконник и уставилась в окно. Пейзаж за стеклом как будто рисовал неумелый художник, осваивавший графику. Четкие штрихи кустов у него еще более-менее получились, как и жирные палки молоденьких осин. Но, попытавшись изобразить сугробы, художник напачкал, рассердился, схватился за ластик и окончательно испортил произведение, размазав грязь по всему листу. Черный слежавшийся снег прочно оккупировал двор. Вместо того, чтобы таять, он только злобно темнел и становился еще плотнее, словно утверждая свое право лежать здесь до скончания времен. Маша прикрыла форточку и отвернулась. Бррр, какое противное начало марта, а тут еще это письмо. «Кофе будешь?» — спросил Сергей, доставая турку. «Нет, не хочу». «Письмо читать тоже не будешь?» «Буду». Маша нехотя взяла конверт, внимательно рассмотрела и надорвала. Муж возился у плиты, делая вид, что ему совершенно неинтересно. Она дважды перечитала короткий текст, написанный прекрасным почерком. Сам факт, что за Рогозину кто-то написал это письмо от руки, поразил ее едва ли не больше содержания. Светка так вывести не смогла бы никогда, даже если 100 китайских профессоров обучали ее каллиграфии все эти годы. Бабкин, наконец, не выдержал. «Получила наследство? Ну скажи, что я женился на богатой женщине!» Маша рассеянно улыбнулась. «Наследство? В какой-то степени так оно и есть. Она унаследовала со школьных времен и протащила через всю свою жизнь те чувства, которые предпочла бы оставить в прошлом. Это приглашение от Светы Рогозиной, моей бывшей одноклассницы. Она последние годы жила то ли во Франции, то ли в Италии, не помню. А теперь возвращается в Россию, зовет бывших одноклассниц отметить встречу». Она развернула письмо и медленно прочла. «Буду очень рада видеть тебя в подмосковном отеле «Тихая заводь», где я забронировала для всех номера на 3 дня с 1 по 3 апреля. Пожалуйста, приезжай. С надеждой на встречу, Светлана Рогозина Кризье». «Она будет очень рада», — повторила Маша. Все-таки голос у нее, очевидно, звучал странно, как она не старалась придать ему непринужденности. Потому что Сергей отставил джезву в сторону и подсел к жене, внимательно глядя на нее. «Ты кофе собирался варить», — напомнила Маша. «Подождет. В чем дело?» «Ты о чем?» Она нашла в себе силы улыбнуться и пожать плечами. «Подумаешь, бывшая одноклассница удачно вышла замуж и кроме фамилии Кризье приобрела состояние, позволяющее оплатить 3-дневное проживание в отеле всему классу. Впрочем, нет, не всему. В письме ясно сказано: хочу собрать небольшой девичник. Значит, приглашены только дамы». «Тебя напрягло это письмо», — спокойно сказал Сергей. «Я хочу понять, почему». «У тебя профдеформация», — попыталась отшутиться Маша. «Переносишь навыки частного сыщика в семейную жизнь?» Он не улыбнулся, не ответил на подначивание, просто внимательно и долго смотрел на нее, так что ей снова стало не по себе. Сработал эффект неожиданности. Маша сложила плотную бумагу самолетиком и сделала вид, что хочет запустить его по кухне. Бабкин даже не взглянул на самолетик. «Мы с ней не были близкими подругами», — пожала она плечами. «Честно говоря, у меня вообще не было подруг в том возрасте. Много чего не было. Мини-юбки, например, а мне ужасно хотелось такую. Знаешь, джинсовую и в заклепках. Господи, что я несу? Как полагаешь, пошла бы мне мини-юбка?» «Ладно», — согласился муж, будто не слышавший ее последней фразы. «Если это секрет, пусть остается секретом». Маша неловко дернула рукой, и самолетик вырвался из пальцев. Молниеносным движением Бабкин перехватил его. Прижал громадной ладонью к столу, разгладил и поднялся. «Кофе будешь?» Если перед ней был другой человек, Маша решила бы, что он забыл о ее отказе или не придал ему значения. Но мужа она знала слишком хорошо. Сергей просто вычеркнул последние две минуты, когда она пыталась балансировать на грани полуправды и вранья. Он отлично все понял. «Ты не хочешь ничего объяснять, поэтому мы сделаем вид, что все в порядке, забыв про это приглашение. Немножко отмотаем время назад и станем пить кофе, как ни в чем не бывало». Вот что стояло за его словами. «Кого я пытаюсь обмануть?» «Светка Рогозина, королева нашего класса А», сказала Маша совсем другим тоном. «Я не видела ее. Дай-ка подумать. Если мне сейчас 35, значит, без малого 20 лет. Мы учились вместе с 8 класса. Наша семья тогда переехала, и в сентябре я пошла в новую школу. Мне там было не слишком весело». Она замолчала, вертя в руках пустую чашку. Иногда говорить о прошлом — то же самое, что пытаться пересказать сон. Слова вдруг становятся пусты и бесполезны, как дырявая чашка, в которую нельзя налить ни грамма смысла. «Тебя отравили?» — прямо спросил Сергей. Маша едва не засмеялась. «Ну что ты, я прожила эти 4 года довольно тихо и вообще старалась держаться. Ну, в стороне». «В стороне от чего?» «Трудно сказать. Ничего особенного не происходило. В пересказе это звучит ерундой, честное слово. Подумаешь, королева класса наградила прозвищами всех одноклассников. Пустяки же. Или высмеивала какого-нибудь бедолагу, когда того вызывали к доске. Ничего выходящего за рамки обычных школьных склок». «Точно?» Муж нахмурился. Маша кивнула. «Надеюсь, хотя бы кивок выйдет убедительным», — подумала она. «Ту старую историю ворошить не станем, ведь в ней, если подумать, действительно не было ничего ужасающего». «Правда, был один странный эпизод», — вспомнила она, торопясь перевести разговор. «Не со мной, с другой девочкой, в 11 классе. Но я провалялась с ангиной так, что все пропустила, а когда вернулась в школу, у меня не было никакого желания все это ворошить». Их большой, чистый, светлый класс с бородатыми ликами Толстого, Достоевского и Тургенева на стенах. Запах мела. На подоконнике алеет декабрист. Белка, Белла Шверник, выбегает навстречу с вытаращенными глазами. «Елена, мы думали, ты умерла!» Кто-то из мальчиков улюлюкает, а добрый толстяк Ванеев улыбается ей украдкой. Краем глаза Маша замечает Юльку Зинчук с очень короткой стрижкой, выкрашенной в какой-то нелепый грязно-желтый цвет. Губанова, жующая неизменный бутерброд, мычит что-то приветственное. И тут Рогозина, встряхнув золотыми кудрями, спрыгивает с подоконника и идет навстречу Маше, прелестная, как Бекки Тэтчер, с этими прозрачными зелеными глазами, в белоснежной кружевной блузке с жабо, такой восхитительно несовременной, что сразу становится ясно — последний писк моды. «Держи лицо», — приказывает себе Маша, — «держи лицо». А внутри все ухает куда-то вниз и падает, падает, падает. «Дети, Куклачев вернулся!» Голос у Светки пока расслабленный и ленивый. «Ты привел с собой котиков, дядя-клоун?» «Докопается, — понимает Маша. Все-таки она докопается до меня». Маша молчит, и молчание, как волна, разбегается от нее. Сначала перестают болтать кувалда с Савушкиной, стихает белка-шверник. На задней парте, где Лужко с Гриневичем рисуют голых баб, обрывается коллективное ржание и наступает выжидательная тишина. «Ты что, пришел без котиков?» Светкин голос по-прежнему издевательски нежен. «Нафига ты вообще тогда приперся?» Тишина. «Почему я никогда не смеюсь на твоих выступлениях, а?» «Потому что у тебя нет чувства юмора», — не выдерживает Маша. Общий, почти неслышный вздох проносится по классу. Еленой полагалось смиренно получить свою порцию издевок и безропотно поникнуть. Светка окидывает Машу таким взглядом, будто снимает мерку для гроба. Из голоса начисто пропадает линца. Теперь им можно вскрывать консервные банки. «Дядя Куклачев, ты идиот?» «Врежу», — понимает Маша. «Я ей сейчас врежу. Господи, как обидно! Дотянуть до 11 класса и сорваться на финишной прямой. Она ведь только этого и ждет». В голове сильными толчками пульсирует кровь. «Бей», — приказывает внутренний голос. «Ударь ее, и на этом все закончится». Маша шагает вперед, сжав кулаки, как вдруг толстяк Ванеев громко и очень убедительно мяукает с третьей парты. Все вздрагивают от неожиданности. «Хочешь, я буду твоим котиком, Манечка?» — ухмыляется он. «Хочу, Митенька», — в тон ему отвечает Маша. «А ты меня не кастрируешь, Манечка?» — пугается Ванеев. Все смеются. Рогозина после паузы тоже начинает смеяться. Кудри сверкают на солнце, когда она запрокидывает голову, и Маша понимает, что на этот раз пронесло. «Машка!» Она вздрогнула и непонимающе взглянула на мужа. «Кличка, спрашиваю, какая у тебя была? Ты сказала, что она всех наградила кличками». «А, да». Маша аккуратно свернула письмо и спрятала в конверт. «Меня прозвали Куклачевым». Сергей фыркнул от неожиданности. «Это еще почему?» «Из-за волос. Ну, понимаешь, рыжая — значит клоун, клоун — значит Куклачев». «А-а-а! Ну и глупость». «Глупость, ага», — согласилась она. «Знаешь, что мне больше всего не нравится в этом письме?» «Мой почтовый адрес на конверте. Я никогда не давала его ни Рогозиной, ни кому-то еще из нашего класса». «Откуда же она его узнала?» — заинтересовался Сергей. «Вот именно, откуда?» В дверь туалета постучали, довольно бесцеремонно. «Эй, у тебя там все в порядке?» Матильда оторвала взгляд от теста, на который она таращилась последние 5 минут. «Да, Наташ», — откликнулась она, — «извини, скоро выйду». «Две полоски, две полоски, две полоски. Вот же черт!» Адски захотелось курить, но последнюю в своей жизни сигарету Матильда затушила во дворике женской консультации, когда узнала о первой беременности. Вернее, было бы сказать, не узнала, а подтвердила. Всех своих детей она чувствовала еще до того, как врачи сообщали: «Вы, Губанова, беременны». И в этот раз ее тоже покалывало знакомое ощущение. Но Матильда умела виртуозно забалтывать саму себя. «Невозможно», — говорила она, — «мы предохранялись так тщательно». «Нате, ваша тщательно! Получите посылочку от аиста с капустой и распишитесь», — пробормотала Матильда, пряча тест в сумку. Она поправила лифчик, мужественно сдерживавший напор ее плоти единственным крючком, два других оторвались, пав в неравной борьбе. Одернула блузку. Подумав, подвела губы помадой отчаянно кумачевого цвета, словно флаг поднимала, собираясь в атаку. И храбро вышла из туалета. «Тебе спортом надо заняться», — сообщила Наташка, хрустя галетой. «Тогда запоров не будет». Матильда покраснела. Подруга твердо стояла на позиции, что, естественно, то не постыдно, прямым текстом комментируя все физиологические процессы своего и посторонних организмов. Заодно и фигура появится. Наташа скептически оглядела Матильдины телеса. «Когда-нибудь». «Ты глянь на меня! О! О!» Она продемонстрировала пресс и бицепсы. Гладкая, мелкая, сухая, как саранча. «Над, у тебя в доме кто живет?» Миролюбиво поинтересовалась Матильда. «Ты же знаешь, хомяк!» «А у меня 4 аглоеда и муж. Какой спорт?» «Дети, цветы жизни!» — провозгласила Наталья.
«Угу. А я компост, из которого они произрастают».
«Мотя! А компост он какой?» — упрямо продолжала Матильда.
«Правильно, жирный. Так что я устроена в соответствии с природным замыслом».
Подруга бросила ей галету. «Ты мне тут природным замыслом не прикрывайся. Зачем рожала тогда?» Матильда обезоруживающе улыбнулась.
«Так ведь нравится мне это дело, Над. Ну что ты хочешь от меня? Чтобы я сказала, что больше у меня ничего не получается, кроме как рожать пацанов?» «Давай признаюсь, не получается. Дура я толстая, неумеха, размазня».
«У тебя, кстати, помада размазалась». Матильда взяла салфетку и тщательно отерла губы. «Вот вам и флаг. Наш отряд капитулировал без боя». Она откусила галету и сморщилась. Картон поджаренный. Наталья вдохновенно заговорила о спорте. Матильда слушала, кивала, а сама думала о больнице. Аборт. Слово-то какое мерзкое, будто собаке палку кинули, а попали по Матильде, прямо по животу, хлобысь палкой, и нету ребеночка. Что ж мне, 5-го рожать? Надорвусь. И Валерка надорвется. Хватит с него, что он 2 неродных воспитывает.
«Ты меня не слушаешь», — рявкнула Наталья, заметив ее затуманившийся взгляд.
«Слушаю, слушаю».
Матильда схватила галету и виновато схрумкала ее целиком. «Я просто задумалась».
«О чем?»
«О том, что девчонку мне судьба не посылает, а еще одного мальчишку я сама не хочу».
«На слет меня пригласили», — вспомнила она.
«То есть на встречу бывших одноклассниц в подмосковном отеле».
Наталья удивилась. «Тебя?» — уточнила она, как будто могли пригласить какую-то другую Губанову, а еще лучше ее, Наталью.
«Меня, угу», — подтвердила Мотя.
«Зачем?» — еще сильнее удивилась подруга.
«Для контраста», — рассердилась Матильда. Она поднялась. «Невозможно сидеть тут и выслушивать пустую болтовню Натальи, притворяясь, что все в порядке. Ей остро захотелось оказаться одной, чтобы никто больше не колол злыми вопросами и недоумением по поводу того, зачем кому-то понадобилась Матильда Губанова».
«Нет, ты не уходи», — заметалась Наталья. «Ты не бросай меня так. Я же хочу знать. Серьезно, тебя позвали?»
«Серьезно, на 3 дня. Весь банкет за счет одной из наших бывших».
«Ого, кто такая?»
«Да стерва законченная», — в сердцах бросила Матильда. «Богатая сука. Не знаю, что за каприз у нее, и знать не хочу. В приглашении сказано, что она оплачивает все: и номер, и питание 3-разовое, и спа, и даже массажиста.